Братья и сестры, хочу поздравить вас с этим праздником, праздником Крещения Господня. Мы будем об этом сегодня размышлять, читать, думать, что этот праздник значит для нас сегодня, что он значил для Христа, для апостолов. Но вначале я хотел бы такой вопрос задать. Вы в этом году уже успели окунуться в прорубь? Никто еще? Не беда. Братья и сестры, я вам скажу, не беда. Самое главное, что вы успели на собрание, на крещение. Это гораздо важнее, чтобы мы могли посетить и послушать о крещении. Потому что это, вы знаете, в России это один из самых экстремальных христианских праздников. Экстремальных. Потому что многие люди считают за долг свой пойти окунуться. А когда спрашиваешь у них, а для чего ты хочешь окунуться? Он говорит, ну вот в этот момент грехи смываются. Вы знаете, я окунался в Иордане, в том месте, где крестился Христос, два раза. Но я не чувствовал, что грехи смываются. Грехи смываются кровью Христа. Грехи смываются лишь только при покаянии. Грехи смываются тогда, когда человек осознает, верует, кается, исповедует грехи и оставляет. Господь их смывает. Нет на земле средства моющего такого, которое мог бы омыть грехи человека. Поэтому это может сделать только кровь Христа, но никак не ледяная вода вот в купели крещенской. И знаете, сегодня мы размышляем об этом крещении. Я хотел бы вместе с вами прочитать Евангелие от Марка. Что евангелист Марк записал по этому поводу? Первая глава Евангелия от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимская, Иисуралимляне, и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет предо мною, за мною сильнейший, меня у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас небес. «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот пока до сего места. Это на самом деле интересное событие, которое не сразу поддается нашему осмыслению. Но, тем не менее, я хотел бы предложить сегодня нам поразмышлять об этом и 7 размышлений по поводу крещения Господня. 7 наших воспоминаний, что мы должны вспомнить, когда мы читаем, размышляем о крещении Господнем. 7. Во-первых, все евангелисты отмечают, что Иоанн пришел из пустыни. В пустыне иудейской. Он там был в отдалении, он был там в уединении, он там общался с Богом, он там постился особым образом, ел акриды и дикий мед. Ну, это саранча, род таких кузнечиков, саранчу. И дикий мед, то, что он находил, он ел. Носил одежду из верблюжьего волоса, это власеница называлась, это была такая одежда, ну, вы знаете, таких праведников или странников, людей, которые ну, подобный нашим современным веригам, потому что они на тело оказывали такое достаточно раздражающее, жесткое воздействие. Верблюжий волос, он достаточно колол тело и не был похож на человека, который одевался в мягкие одежды. Это был признак уже богатых людей. И вот Иоанн проповедовал в пустыне и начал крестить в пустыне иудейской. Это интересно. Иудейская пустыня, откуда пришел Иоанн, это было место явления Мессии там он как раз Мессия и пришел. Это интересно, что в Слове Божьем пустыня очень часто использовалась Господом для определенных целей. Вот в пустыне Бог подготовил Иоанна. В пустыню Христос был отведен на 40 дней для искушения, тоже для приготовления. В пустыню сотворил Господь, когда мы читаем Бытие в 3 главе, там тоже упоминается это же самое слово «каос» или «хаос», пустыня буквально. То есть она была безвидна и пуста. То же самое слово, то же самое понятие и выражение употребляется в Библии. Что еще мы помним о пустыне? В пустыне Господь формировал из племя, из толпы израильтян, Он формировал народ израильский. Он на 40 лет поместил в пустыню племя вот это израильское, потомков Авраама, Исаака, Иакова, поместил в пустыне для того, чтобы формировать за 40 лет в пустыне нечто новое, новый народ, дать ему заповеди, дать ему закон. Это было все в пустыне. Так же, как Иисус в пустыне готовился, принимая искушение, как дьявол, он готовился к новому служению. И, знаете, в нашей жизни Бог часто тоже использует пустыни для формирования личности нашей, для формирования нас как личности, для укрепления нашей веры. Пустыня у Бога иногда является колыбелью для чего-то нового. Поэтому это первое обращает на себя внимание весть о крещении. Потому что все евангелисты говорят здесь о пустыне. Второе, на что мы должны вспомнить, на что обращает на себя внимание, это сам Иоанн. Глас вопиющего в пустыне. Так он сам рассказал о себе. Так о нем предсказали пророки. Он говорил о себе, я глас вопиющего в пустыне. Хотя народ израильский, он знал, говорил, что он знал заповеди. Он считал себя богоизбранным народом. Они считали себя любимыми детьми у Бога, иногда даже единственными людьми. А все остальное это были язычники, даже не люди. Но тем не менее, проповедь Иоанна – это была проповедь в пустыне. Проповедь в пустыне. Пустыня подразумевает, слово Господне, то состояние народа израильского. Оно было пустыней. И поэтому это Иоанн был глас вопиющего в пустыне. Он проповедует покаяние, он проповедует крещение для прощения грехов. И это очень интересно. Иоанн – креститель. В греческом варианте евангелисты, когда писали Евангелие, по-гречески крещение это было баптизо. Иоанн в греческом варианте Евангелия назван как Иоанн Баптист. Вчера мы имели некую такую небольшую дискуссию в WhatsApp с одним православным священником у нас в городе. И он мне пишет о прозвище Иоанна по-еврейски. Имя у него там было, а я ему говорю, слушай, а по-гречески его прозвище было Баптист. И он крестил-то Иисуса. В какую же веру он его крестил, Иоанн Баптист, Иисуса Христа? В какую веру он мог крестить? И мы с ним немножко, такая была у нас спокойная, уважительная некоторая беседа. Поэтому мы должны понимать, что Иоанн Креститель или Иоанн Баптист – это было прозвище, которое звучало с греческого языка. Это так, как евангелисты написали его, назвали его в Евангелиях, которые писались в то время на языке культурного слоя такого, культурного общества, на греческом языке. И Иоанн говорил «приготовьте путь Господу». Это было главная тема его проповеди. Прямыми сделайте стези ему. Он говорил о покаянии. Он, как хирург, скальпелем вскрывал нарывы греховные на теле народа израильского для того, чтобы вот вся эта нечистота вышла. И только потом он позволял людям креститься, принимать крещение. Некоторых фарисеев он не допускал до крещения. Он говорил, идите и сотворите достойный плод покаяния, а потом приходите. Иоанн Креститель на самом деле был подобен тому врачу, тому хирургу, который вскрывал этот нарыв для того, чтобы приготовить, очистить людей. У него была такая тема его проповеди. Он обличал в грехах весь народ, он обличал фарисеев, которые приходили, он обличил Ирода, царя, во грехах. Это стоило ему жизни, усекновение головы. И люди приходили к нему и говорили: а что нам делать? Он не просто говорил: оставьте грехи, он дальше им говорил, что теперь им надо делать, как жить по-новому. Воины пришли к нему и спросили: а что нам делать? Он говорит, три вещи сказал воинам, служащим: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь жалованием. Я помню, был Новошахтинский, там благочинный округа, выступая на дне полиции, в самом большом зале собралось начальство все городское, полицейское, позвали священника, чтобы он их благословил на Новый год, ну, на новый этот период службы. Он вышел и зачитал им некоторые слова и говорит: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь жалованием. А у некоторых служащих довольствоваться жалованием — это все равно, что навести на человека проклятие. Они сначала все не поняли, а потом засмеялись. Довольствуйтесь жалованием. Что делать? Люди, которые считают себя крещенными, они должны понимать, что они должны делать. Не обижать, не клеветать и довольствоваться жалованием. Иоанн Креститель пророчески еще указал на одну очень важную вещь. Когда воин, охранявший гроб Господень, покусившись на взятку, которую им дали священники, они клеветали на учеников Христа, они оболгали их, они лжесвидетельствовали, и они, конечно, не довольствовались жалованием, потому что им довольно денег дали воины. Знаете, Иоанн знал об этом и пророчески об этом говорил. И его весть была на самом деле очень такая яркая. Его личность была яркая, и он привлекал очень много людей на берег Иордана, где и совершал вот это крещение. Что нам делать? Надо понимать, это второй момент. Третий момент. Иисус пришел креститься, что мы должны вспомнить. Иисус не нуждался в покаянии, Он был безгрешен, но Иисус был там, где люди каются, где люди оставляют грехи, где люди исповедуют грехи. Иисус всегда находится рядом с такими людьми. Если люди там каялись и исповедовали свой грех, принимали крещение, то вот как раз этим людям Иоанн и указал на грядущего Мессию. Вот теперь вот эти люди, они нуждались в принятии Мессии. Вы знаете, точно так же происходит при покаянии и в Доме Божьем. Мы всем говорим, недостаточно просто покаяться в своих грехах. Это первая часть покаяния. Вторая неотъемлемая часть покаяния какая? Принять Христа как Спасителя и жить уже. Когда дом, Христос говорил, нечистый дух выйдет из сердца человека, и вот это его жилище, горница, остается чистая, убранная, усланная и не занятая, то нечистые духи снова возвращаются туда, беря с собой семь злейших, и бывает последнее хуже первого. Поэтому недостаточно покаяться, важно принять Христа в свое сердце и жить по его заповедям, чтобы он был нашим царем, он сидел на престоле нашего сердца. Это тоже очень важно, это необходимая часть покаяния. Поэтому Иисус, не нуждаясь лично в покаянии, Иоанн ему говорит: ты не должен принимать крещение. А он говорит: оставь это теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Это тоже очень важный момент. И третий момент. Четвертый момент мы видим в крещении, это явление Троицы. Явление Троицы, это вот так ярко впервые в Писании было явлено Троица. Смотрите, Иисус, Сын Божий, был здесь на берегу Иордана. Дух Святой сходил на него в виде голубя, Дух Святой. И третья личность Троицы, Отец Небесный, с неба гласом своим подтвердил: «Сие Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это пятое воспоминание, что мы должны помнить в этот праздник. И, например, дальше мы смотрим, что еще это было. явление Троицы. Следующий момент – это начало открытого служения Господа. Это Христос явился, принял крещение, и с этого момента ему как раз исполнилось 30 лет. И он начал открытое служение в обществе. По законам израильского народа, по Ветхому Завету, учить мог человек только после 30 лет. И занять определенные виды служения он мог только после 30 лет. Вот Христу исполнилось 30 лет, он принял крещение и вышел на открытое служение в обществе. И после искушения он начал набирать учеников, он имел право набирать учеников и называться учителем после 30 лет. Это тоже интересно нам вспомнить. Христос не был крещен младенцем. Христос не был крещен в каком-то таком несознательном возрасте. Я недавно разговаривал с одной девушкой, с одной женщиной. Она говорит о крещении. Говорит, ну как сказать, я крещена или нет, но меня крестили в детском возрасте. Но я не считаю это настоящим крещением. Я говорю, ну тогда двигайтесь в сторону настоящего крещения. Следующий момент, шестой момент. Мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили. И чтобы мы вспомнили, знаете, братья и сестры, сегодня крещение Руси. Мне бы хотелось вспомнить это крещение, которое произошло 28 июля 1988 года. Ну, немножко больше, чем 2000 лет назад. В 1988 году отмечали тысячелетие крещения Руси. И вы знаете, вот в размышлениях о крещении Иисуса тоже необходимо вспомнить крещение Руси. Это событие, которое предопределило вектор развития Руси на века вперед. На века вперед изменился вектор развития Руси. Конечно, это было положительным моментом для страны. Были, конечно, разные грани. Но были плюсы, конечно, серьезные плюсы, были и минусы. Не зря говорят ученые, изучавшие этот феномен, историки, богословы, они говорят, что Владимир поспешил, а греки слукавили. Он поспешил крестить неподготовленный народ, ненаученный народ. Он крестил, его дружина крестили насильно, буквально. Исторических свидетельств достаточно, как они под угрозой оружия загоняли людей в Днепр, крестили их там. Когда дружина надставила, они не хотели креститься. И воины тогда над водой мечом проводили. И кто голову не опустил? Священники стояли, греческие священники, которые примерно 100 лет все службы совершали греки на греческом языке, на Руси. Пока выросли священники, которые уже на славянском языке совершали служение. Это, конечно, были плюсы в этом и минусы. Конечно, плюс был для самого еще Владимира, то, что он был достаточно распутником, но под влиянием своей жены он оставил это, принял христианство, он стал вести более благообразную, благочестивую жизнь. И он получил даже исцеление от своего недуга, так пишут некоторые исторические документы. Что еще привлекало вот в христианстве, в восточном варианте христианства князя Владимира, так это то, что государственно-конфессиональные отношения Восточной Церкви его более устраивали. Я поясню, что имею в виду. У католиков, например, почему он не принял католика? Хотя он рассматривал этот вопрос, посылал послов, гонцов, но он не принял. Потому что у католиков была форма государственно-конфессиональных отношений, которая называется папа-цезаризм. Ну, условно говоря, по-научному. То есть папа стоит над Цезарем. И Цезарь не может влиять или контролировать папу. Как один из французских императоров что-то сделал неугодное папскому престолу, и он его отлучил от церкви. И у этого французского императора был выбор. Или его подданные, как неблагодатного, выкинут просто из дворца, потому что он отлученный, или ему надо идти было к папе и каяться. И он пошел под папскую, пишут, резиденцию, простоял 3 дня под дождем, покаяний, пока папа его принял, и принял у него покаяние, и снова вернул его в лоно церкви. И тогда его приняли его подданные. Владимира это не устраивало. Его устраивала восточная форма этих государственно-конфессиональных отношений. Цезаропапизм, то есть Цезарь находится над папой или патриархом. Такая форма. Такая форма была принята в Восточной Церкви, и князь Владимир ее перенес сюда, на Русь. И на Руси она до сих пор существует, когда князь, царь, император, президент, он все-таки контролирует это. И жизнь церкви. Поэтому в той или иной степени. Поэтому князь Владимир, конечно, принял эту форму не из-за пышности только богослужений, а потому что ему нужны были духовные скрепы для скрепления разрозненного вот этого государства, еще не сформированного российского. Новгородцы там себе что-то хотели, московские князья хотели себе. И вы знаете, ему надо было одна религия, одна вера, одна конфессия, которая сплотила бы все вот эти княжества удельные. И в этом смысле вот это крещение, оно повлияло для государства в положительном моменте. Поэтому это мы тоже вспоминаем, как Русь принимала крещение, как проводим параллели, как Иоанн Креститель, кого допускал до крещения, кого не допускал, кому говорил покаяться надо, кого он обличал. Потому что крещение – это не просто рядовое переживание в жизни человека. Крещение должно быть в жизни человека поворотным моментом. Крещение должно быть той новой точкой отсчета, когда начинается новая жизнь. Крещение – это смерть для старой жизни, пишет апостол Павел в послании к римлянам. Разве вы не знаете, вы крестились крещением в смерть? В смерть. Вы погреблись. То есть выходим из воды уже новые. Мы умерли для старой жизни, так пишет нам Евангелие. Это шестое, что мы вспомнили. И седьмое воспоминание, которое точно должно быть у нас, когда мы размышляем о крещении Господнем. Это воспоминания, братья и сестры, нашего с вами личного, каждого крещения. Я вспоминаю сегодня свое крещение. Это было на реке Дон в 1986 году, в августе месяце, в начале августа, где наших несколько человек и ростовские вещаемые на реке Дон, с этой стороны реки Дон, со стороны Аксая, ближе принимали крещение. Я помню вот это состояние, я помню вот эти хоровые псалмы, которые пели о верою. Помню, во Христа крестившиеся, во Христа вознеслись. Всех выстроили потом на берегу, в белых одеждах молились. И вот это, я не знаю, Духа Божьего не было такого в виде голубя, но Дух Божий сошел таким миром и благодатью в сердце. Такое было переживание, которое никогда я не переживал до того ранее. Это на самом деле было переживание. Мы тоже должны вспомнить каждое свое крещение. То обещание, которое мы давали Богу, ту добрую совесть, которую мы должны были посвятить Господу нашему, тот обет, который мы заключали с Господом, с Церковью, чтобы быть верными. Это сегодня самый момент об этом вспомнить. И чтобы мы вспомнили о том, как мы должны держаться нашего исповедания. Апостол Павел пишет послание к евреям, 10 глава, с 23 стиха. Евреям 10, 23. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». И тем более, чем более, усматриваем приближение дня оного. И дальше, самое строгое место в Библии. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожрать противника. И дальше апостол Павел здесь пишет, вот в этих стихах, и чуть ниже, чуть выше, он пишет самое строгое место в Писании. Он говорит, все, ярость огня. И Бог уже не даст покаяния людям, которые отвергают Его милость и благодать. Поэтому будем помнить и свое крещение, то крещение, которое мы принимали, потому что Господь сегодня этим напоминает. Христос не изменил этому. Я вот, например, еще ни разу не пожалел о том, что я принял крещение. Да, были сложности, да, были какие-то падения, да, были грехи, они есть в жизни каждого христианина, да, это все есть. Но тем не менее, мы должны осознавать, что то крещение, которое мы принимали на реке или в баптистерии, мы тоже должны помнить это крещение. Оно может отличаться в разных конфессиях, сам обряд крещения, он может отличаться. Но момент, то, что мы заключали завет с Господом, мы должны это помнить всегда. И об этом мы также будем помнить. Будем помнить о том, что мы давали Богу обещания. И когда мы не являли вот этой верности, об этом мы тоже должны просить у Бога прощения. Господи, Ты праведен. У Тебя, Господи, правда, как сказал Даниил, а у нас на лицах стыд. И мы можем сказать эти слова: Господи, у Тебя правда, но у нас на лицах стыд. Но есть плюс, братья и сестры, в том, что пока мы живы, пока мы слушаем Слово Господне, пока благодать на земле действует, мы можем покаяться, мы можем изменить свою жизнь, мы можем снова вернуться ко Христу. И Христос снова будет нас принимать, омывать наши грехи кровью Своей Пречистой Святой. И снова отправимся мы в путь за Ним. И так дойдем до вечности.